Глава вторая. Последняя дуэль оставила у меня глухое раздражение. Фактически, я на нее день убил. Три портала по два часа каждый, до процедурной пляски перед первой локацией между ними, чтобы не было возможности одной из сторон получить незаслуженное преимущество. Один только плюс. Трофеев неплохо подсобрал. Но за трофеями я и так могу сходить без толпы народа, сопровождающей меня к каждому порталу. Да и втроем с Джоаной и Лором охотиться намного веселее, чем в одиночку. По всем признакам, это посольство в Бельбу начало меня утомлять. От клановых дел отвлекли, а приходится тут торчать, потому что они одну принцессу никак замуж выдать не могут. И понятно, конечно, что по этикету спешить не положено, но так и ситуация в корне отличается от обычной, когда этикет применим. Страна на пороге гражданской войны, а мы тут возимся с обычными церемониями, словно ничего особенного и не происходит. На месте короля, раз уж ему так нужен этот брак, я бы поженил принцессу Абелу и принца Горбеда поживее, да хоть завтра, поставив совет десяти перед фактом. Но нет, после помолвки должно пройти достаточное количество времени. Неужто будут несколько месяцев с этим тянуть? Все летние планы по развитию клана тогда на смарку пойдут. Ну, почти все. Что-то Аркоша без меня сможет сделать. По новой академии, в частности, так точно. Но тренировки личного состава он точно организовать как следует не сможет. Правда, в части боев без магии у меня этим занимается Хусин, которому, кстати, по возвращении я буду должен кучу тренировок. Придется все их отрабатывать в сжатом ритме. Раз обещание дал, надо держать. Но кто обучит новичков дуэльному мастерству? Выживание на поле боя, правильной охоте на серьезных монстров. Скала потянет только обучение охоте на слабых и средних монстров. Вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Решил, что первую стадию пребывания в Бельбе мы прошли удачно. Членов посольства попытались перебить на дуэлях, но я помог понять нашим врагам, что это плохая идея. Пора переходить ко второй стадии. Мы обжились, что-то начали понимать в местном раскладе, и от реагирования на гадости со стороны Совета Десяти нужно переходить к опережению его действий. А что для этого нужно? Правильно, знать замыслы наших врагов в Бельбе заранее. Подозвал и Лора, скостовал шатер молчания. Надо бы нам разузнать, что Совет Десяти может в отношении нас нового подготовить, и меня лично, и посольство в целом. Согласись, обидно будет не знать, что они хотят, к примеру, завтра напасть на посольство и всех перебить. «Предлагаешь мне прокрасться к ним на очередное заседание и послушать, о чем идет речь?» — спросил понимающий Лор. «Все верно», — подтвердил я. «Тут только есть проблема. Я и сам уже подумал об этом. Все же длинная клановая война за плечами, опыт некоторый есть». Но разузнал, что Совет Десяти держит в строжайшей тайне место, где проводит свои заседания. Там же только патриархи ведущих кланов собираются, а они все грандмаги. Наверняка идут туда под скрытым, а может, еще и несколько промежуточных порталов по дороге откроют, чтобы точно отсечь преследователей. Даже захочешь проследить, не получится. «Да, это проблема», — согласился я. «Ладно, буду тогда думать над тем, как ее решить». Сразу вспомнил, как нашел в свое время тайник, в который граф Жерно сложил наше золото, подкинув ему артефакт, изготовленный в виде монеты. Похоже, нужно изготовить такой же, да подбросить на каком-нибудь приеме в карман одного из грандмагов Совета Десяти. Они там регулярно появляются. Правда, есть с этим две проблемы. Золотая монета тяжелая, даже с выемкой под следящий артефакт. Если незаметно опустишь ее в карман человека, он почувствует неожиданную тяжесть в кармане. И вторая проблема — где гарантия, что грандмаг пойдет на заседание Совета Десяти в той же одежде, в какой был на приеме? Люди, они очень богатые, а таким сам этикет велит часто менять одежду. А ведь есть еще и третья проблема. На грандмаге может быть артефакт, который засекает все лишнее, что имеет магическое происхождение, и сообщает ему об этом. Не очень дешевое устройство, но грандмаг, да еще и патриарх клана, вполне может себе позволить. Ну и также существуют еще артефакты, способные обнаружить и заблокировать сигнал, идущий от тела грандмага без его ведома.
Да.
Так, допустим, второй пункт можно преодолеть. Некоторые грандмаги и на этикет плюют. Все время ходят в одном наряде. Кто посмеет высказать упреки гранд-магу по поводу одежды? То есть достаточно выбрать патриарха клана, который с презрением относится к этикету, считая себя выше этих условностей. Мои размышления прервал слуга Мартона. Склонившись в поклоне, он сообщил, что наследный принц приглашает меня в свои покои. Так, а Мартону что от меня понадобилось вдруг?
«Исон, такое дело»,
— обратился ко мне наследный принц, отослав не только жену, но и телохранителей подальше, что явно свидетельствовало о том, что вопрос он со мной хочет обсудить какой-то совсем уж секретный.
«Появилась у нас мысль узнать, что задумывает Совет Десяти по поводу наших планов на свадьбу и в целом, насколько он непримиримо к Аргенту настроен. Но наши аргентские разведчики клянутся, что не имеют ни малейшей возможности узнать, о чем именно эти совещания. А я тут вспомнил, чем вы прославились в армии. Тибор и лорд Джарден рассказывали о ваших вылазках в тыл врага совершенно невероятные вещи. Я понимаю, что вы тогда не были графом, и, может быть, теперь для вас это зазорно, но если есть хоть мизерный шанс, что вы можете раздобыть эту информацию, я был бы очень благодарен».
У дураков мысли сходятся. Вспомнил я старую пословицу. Мне вот пришла в голову эта мысль, и принцу тоже. Забавное совпадение. Но вот что точно не забавно, что Тибор и Жарден разболтались на такую чувствительную тему. Надеюсь, хоть в узком кругу, с наследным принцем. Для Тибора он брат, а для Жардена будущий король. Но все равно кем-кем, а счастливым меня подобные слухи сделать не могли. Если кто-то сопоставит мои способности, продемонстрированные на войне, с серией дерзких ограблений как в Аргенте, так и в других королевствах. Да. Был, правда, и забавный элемент. Мартон боялся, что высокий титул графа заставит меня сторониться разведывательных операций. «Как же, я лучше от титула графа откажусь», — подумал я, а принц ответил. «Ваше высочество, титул титулом, а интересы короны превыше всего, так что я готов действовать в этом направлении. Проблема только в том, что по имеющейся у меня информации место проведения этих заседаний тщательно засекречено». «Ну, если проблема только в этом, то ничего страшного». Заметно приободрился Мартон, увидев у меня готовность к сотрудничеству по такой деликатной теме. «Наша разведка в Бельбе выявила место, где Совет Десяти проводит свои совещания. Собственно, именно поэтому лорд Жарден обратился ко мне с этой просьбой. Говорит, неслыханная удача. Место, где наши враги собираются, удалось найти, пусть это и обошлось казне очень дорого. Но вот влезть в гости к десяти гранд-магам, держащимся на стороже, ни один из наших разведчиков не берется. Говорят, что это самоубийственная акция. Так что он ломал голову и вспомнил о вас, граф. Жарден связного прислал поутру, который может все объяснить и показать, включая некоторые меры предосторожности, которые уже удалось издалека выявить при помощи различных артефактов. Присылайте этого специалиста ко мне, ваше высочество. Пусть дает адрес. А я сделаю, что смогу. Кто его знает, какие там меры безопасности. Хорошо, что лорд Жарден не знает об Элоре, иначе он бы его затребовал, а не меня. Вот кто у нас теперь идеальный разведчик, а вовсе не я. Его умение проникать сквозь стены в бесплотном виде уникально. Вышел от принца, направился в свои покои, куда Мартон обещал сейчас же прислать разведчика, а сам немного расстроился. Вроде удачно вышло, что не нужно теперь ломать голову над тем, как найти место в совещании Совета Десяти. Но я ощущал некоторое разочарование. Такая интересная задача. Я уже вовсю над ней голову начал ломать. А тут раз, и приносит решение на блюдечке в готовом виде. С точки зрения получения результата очень хорошо, но мне бы лучше самому эту проблему решить. Пригодилось бы на будущее. Лишних решений серьезных проблем в запасе никогда не бывает. Разведчик подошел через пару минут. Высокий и стройный мужик, лет 35, тоже блондин, хотя у него это был явно парик, в отличие от меня. Рассыпался в уважительных комплиментах в мой адрес. «Мол, лорд Жарден так высоко отзывался о вас, граф Ригарский, так высоко!» А сам с прищуром смотрит на меня, изучает, зараза, падок ли я налезть. Не знаю даже, то ли Жарден ему поручил меня прощупать дополнительно, то ли это чисто его инициатива, чтобы заработать дополнительное поощрение от своего командира, доложив о моих слабостях, которые можно использовать в будущем. Я лишь усмехнулся и сказал: Ближе к делу. Доставайте карту и приступим. Оказалось, что свои совещания патриархи из Совета Десяти проводят в якобы заброшенном замке, расположенном очень близко от темного пятна. Вот только на самом деле он совсем не заброшен и тщательно охраняется даже во время перерывов между заседаниями. Сказал разведчику передать от меня благодарность лорду Жардену, пресек все попытки навязать помощь. Как же помощь? Ему интересно узнать, как я смогу добиться результата, чтобы взять мои методы на вооружение королевской разведки. Отправил его в освоясь, а сам вернулся к Элору, остававшемуся в компании Джоанна Фуршетти. Элор немало удивился, узнав, что у меня теперь есть адрес заседаний Совета Десяти. Я не стал рассказывать ему про случайное совпадение. Нечего время терять. Он мыслил так же. «Немедленно отправлюсь туда», — сказал он. «Велите Сиднешу или Юраку открыть портал к этому замку, где-нибудь в паре километров от него». «Нет, лучше тебе выйти километров в 10-15 от него. Мало ли кто немного отойдет от замка и увидит открывшийся портал. После такого бдительность удвоят, а то и просто перенесут совещание в другое место». «Да, так и сделаем. Оттуда я просто долечу до этого замка в обличье Хагрекса».
«Удачи тебе. Будь крайне осторожен. Аргенские разведчики оказались достаточно хороши, чтобы найти этот замок, но не смогли попасть в него, значит, там хорошо продуманная система охраны.
Надеюсь, ты меня обучил достаточно, чтобы я мог справиться с ней», — улыбнулся Элор.
«Тоже на это надеюсь. Но в случае, если наткнешься на что-то незнакомое, просто отступай и возвращайся. Вместе тогда будем выяснять, что там за защита такая».
По всем моим прикидкам, Элор все же должен был справиться. Распознавание всех основных ловушек и сигнализаций на основе современных артефакторных технологий я его обучил. Как их обойти тоже. То, что этого в совокупности с его собственными возможностями достаточно для проникновения даже на очень защищенные объекты, он продемонстрировал, когда смог попасть в покой наследного принца Горбеда. Наследных принцев защищает не хуже королей, но все же способности Лора проникать внутрь в бестелесном виде обезоруживает большинство систем защиты. Он может проникать даже туда, куда мне путь закрыт. Моя компания ему нужна теперь в двух случаях. Первый, когда надо утащить всего побольше в результате вылазки, и второй, если надо лезть в какие-нибудь древние развалины. Системы защиты, работы древних — это более высокие технологии. Я с ними знаком, а Элор нет. Уровень защиты там такой, правда, что нам пока туда рановато соваться. Но за последнее время, благодаря поездке в Бельбу, мне удалось резко приблизить момент, когда мы сможем туда отправиться. Уж больно много нужных для такого похода хороших артефактов удалось раздобыть. Может, и зря я так бешусь по этому поводу. Хотя я понимал, в чем причина моего недовольства. Я здесь потому, что вынужден это делать в нарушении своих прежних планов. Вот это и бесит. Как бы ни было выгодно тут находиться». Джон попросил Сиднеша, и тот повел Элора, чтобы отправить его в указанное место. После этого осталось только ждать результата. В любом случае, патриархи Совета Десяти вовсе не обязаны проводить ближайшие заседания прямо сегодня. Оно может и через 3 дня состояться. А вот Элору удастся вызнать это, и не придется торчать там столько времени. По идее, узнает. Без слуг ни одно мероприятие не провести, а слуги болтливы. Достаточно повисеть в высоте и послушать немного их разговоры, и чего только Элор не узнает, включая и это. Договорились с Сиднешем, что он будет устанавливать коммуникационный портал с Элором каждые 2 часа. Когда тот будет готов вернуться, то ответит на портал и скажет, когда и откуда его забрать. Никаких деталей мы Грандмагу не объясняли, он и не спрашивал. Думаю, догадался, что мы ведем какую-то разведывательную деятельность против Бельбы. Учитывая ситуацию, к чему ему быть против? Он с нами в одной лодке. Более того, по его контракту телохранителя он должен защищать Джоан даже ценой своей жизни. Лор отозвался через 4 часа и вскоре вернулся порталом. Собрались втроем в наших покоях, установили шатер тишины. «Рассказывай», — велел я ему. «Ты был прав. Ничего неожиданного я там не увидел. Снаружи полуразрушенный замок, но его целая часть изнутри полностью приспособлена для жизни. Вместо внешних патрулей — незаметные наблюдательные пункты на башнях и сигнализация. Много сигнализации, по 5 штук на коридор. К счастью, против меня она не работает, так что особенно перемещаться не мешало. Единственное неудобство — обнаружил около уютного зала, который выглядит так, словно именно в нем и проводят совещание грандмаги, артефакт против призраков. Но не очень большая проблема, просто зашел с другой стороны. Зал с очень высоким потолком, как и положено в приличном замке. Мне там будет достаточно уютно подслушивать на самой высоте. Главное, чтобы у грандмагов не нашлось какого-нибудь артефакта, при помощи которого можно заметить слежку.
«Тоже будем надеяться на это. А то древние чего только не придумали», — кивнул я. «Но если что, просто сбегай, просачивайся сквозь потолок, трансформируйся в монстра и улетай. Они, скорее всего, и не будут иметь полной уверенности, что слежка была, если не найдут тебя. Решат, что какая-то могучая тварь вырвалась из темного пятна и заглянула к ним на огонек. А значит, есть шанс, что и место для совещаний не поменяют».
«Удалось узнать, когда будет очередное заседание?» — не утерпела Джоан. «Да», — улыбнулся Элор. «Слуги, как всегда, болтливы. Сегодня в 20:00. Их все бы задачи можно было решать так легко», — вздохнула Джоан.
«Не надо», — серьезно сказал я. «Жизнь скучной станет».
«Ну, тоже верно», — согласилась со мной Джоан, чмокнув меня в щеку. Несколько часов прошли без происшествий. Еще один фуршет, но на нем никто меня на дуэли не вызывал. В 18:00 Элор отправился на вылазку. В 23:00 Сиднеш вернул его порталом. «Ну как? Все получилось?» — нетерпеливо спросил Джоан, едва я установил шатер молчания. «Не засекли меня», — довольно сказал Элор. «Провисел все совещание на высоте в 15 метров над 10 грандмагами. Обалдеть! Самому трудно поверить, они же обладают такой мощью!» «Здорово!» — отреагировала Джоан и мечтательно зажмурилась. Явно представляла себя в такой же роли, незаметно подкравшейся к вражеским грандмагам. «Ну, теперь по существу. Полчаса они все между собой ругались, мол, дела никак не идут в нужную сторону. Хорошая новость для нас. Было предложение ускорить решение вопроса с тобой, наняв убийц, но остальные грандмаги были категорически против. Сказали, что ты любимец бельбийской черни, и народ восстанет против Совета 10, если тебя убить не на дуэли». «Да ладно», — поразилась Джоан. «Эйсон же аргентец. Я, конечно, сама его люблю, но никак не ожидала, что буду разделять эту любовь с бельбийским народом».
«Романтизация дуэли в Бельбе очень велика. Нам в Аргенте этого не понять», — пожал я плечами. «В отличие от политики преследования дуэлей Драска, тут дуэли попросту обожают. Простой народ, конечно, возможность поглазеть на дуэль получает редко, но результаты обсуждают по всей стране. Не менее популярны только истории про великих портальных охотников и то, каких монстров им удалось затрофеить».
«Я даже и не знала», — продолжала удивляться Джоан.
«Только мы эту информацию Мартону передавать точно не будем», — поморщился я. «А то у короля кто-нибудь умный обязательно предложит убить меня, чтобы вызвать восстание народа против Совета 10 и укрепить власть королевской династии в Бельбе. Я вот совсем не уверен, что Драск меня так любит, что не будет рассматривать этот вариант всерьез».
«Правильно. Мой дядя никого и ничего не любит, кроме себя самого и своей власти», — поддержала меня Джоан.
«Прекрасный король», — улыбнулся я. «Идеальная комбинация, чтобы удержаться у власти».
Элор, убедившись, что эту тему мы завершили, продолжил свой доклад. А потом они принялись обсуждать, какие виды экзотических дуэлей обнаружили в различных архивах, и решали, что из этого лучше всего использовать, чтобы покончить с тобой, Эйсон.
Этой части доклада мы уделили особое внимание. Учитывая, что обсуждали легальные способы меня убить, это было важно и с практической точки зрения, и с теоретической. Я и не знал, что существует столько разных видов дуэлей, и далеко не все из них мне понравились. Те дуэли, что оставляют слишком много роли случаю, а не умением, мне точно не подходили. И те дуэли, где можно для меня какую-то подставу организовать, тоже. Но хорошо, что теперь у меня есть список видов дуэлей, которых надо всячески избегать. Надо быть предельно бдительным и стараться не попадать в роль обидчика. не дать никому упасть, споткнувшись о мою ногу, не дать уронить барышню, якобы при столкновении со мной в танце, и тому подобное. Ведь когда ты сам пострадавшая сторона, то и способ сражения выбираешь тоже сам. Обсудили и то, что еще прозвучало на совещании. Хорошей новостью стало то, что Совет Десяти осудил покушение на Абеллу. Понимает, значит, насколько убийство Абеллы им невыгодно. Это хорошо. Теперь мы точно знаем, что с их стороны нового покушения на принцессу ждать не надо. Не обсуждали также и радикальные варианты расправиться со всем нашим посольством. Тоже приятная новость. Думаю, Мартин ей особенно обрадуется. Так оно и оказалось. Наследный принц поразился тому, насколько быстро дело, которое оказалось не по плечу разведки Аргента, было сделано. Он даже вначале странно на меня посматривал, словно не совсем верил, что я тут не фантазирую. Но подробный отчет о том, кто и что сказал, и что намеревался делать, Совет Десяти его успокоил. Он отбросил сомнения и принялся меня благодарить. Я не стал задерживаться в покоях принца. Понимал, что ему нужно обсудить все услышанное с королем и лордом Жарденом.